Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. В программе «Нашей светлый вечер» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор на очень важную тему, потому что драматургия тех событий, которые мы в течение этих дней проживаем, которые кто-то вспоминает, а кто-то действительно проживает, это, может быть, самое главное, что есть в жизни христиан, вместе со Христом пройти по крестному пути и приблизиться к Пасхе, а дальше уже Пасха – это совсем другой этап нашей жизни. Очень радостный и прекрасный, но этому предшествуют события, о которых мы сейчас как раз и говорим, пытаемся разобраться в том историческом контексте, в котором они происходили. Казнь Христа. Мы остановились на теме Синедриона. Это очень такое, как сказать, загадочное тоже для многих из нас, современных людей, явление. Что это за суд такой? Что это за старейшины такие? Почему они вместе собираются, принимают решения о Христе? Где права человека? Где правозащитники, где многое из того, что сегодня для нас, ну, во всяком случае, в менталитете в нашем, там кажется, что все это должно хоть как-то иметь место, а там всего этого нет. Так вот, Синедрион, как я понимаю, собирается в срочном, в экстренном порядке ночью таким малым составом и принимает решение о казни.
Да, собираются, как мне кажется, явно не полным составом, невозможно было полный состав собрать. Вот. Хотя, опять же, все-таки накануне Пасхи в основном все были недалеко.
То есть, надо помнить, что это канун Пасхи.
Да, это канун Пасхи, поэтому
как бы, иудейской
Пасхи. Я не думаю, что можно было бы им предъявлять претензии, что кворума нету, скажем так, в Синедрионе. Скорее всего, кворум все-таки был. То есть большая часть членов Синедриона была на месте. Другой вопрос, что они пытаются соблюсти видимость процедуры. Ищут в срочном порядке лжесвидетелей, которые, в общем-то, пытаются, как так сказать, какие-то обвинения, и все они видны, что это несущественное, смехотворное обвинение, даже для них самих понятно. И вот тогда первосвященник задает вопрос, да, по поводу богосыновства, да, то есть он сам как бы провоцирует, так сказать, какое-то вот высказывание Спасителя, которое с точки зрения иудеев могло бы оказаться достаточным для осуждения, в богохульстве, да. Вот он богохульствует, священник разрывает на себя одежду.
А почему он разрывает на себе одежду? Что это за жест такой очень эмоциональный?
Ну, это жест, которым он хочет показать величайшее возмущение, потому что именно первосвященникам было как раз запрещено разрывать на себе одежду.
А другим разрешено или не разрывают?
Ну, в качестве, так сказать, да, это отмечено в законе. Почему? Потому что первосвященник, так сказать, ну, слишком уж почетное лицо.
Там, не имеет права на такие эмоции.
Представляете, есть патриарх, который там...
Нет, я не представляю.
На глазах у всех вдруг начинает на себе там рясу рвать или облачение, так сказать. Ну, какой-то безумный шаг был бы, да, так сказать, такой гиперэмоциональный какой-то. Вот, который там даже подозрение в адекватности бы какие-то вызвал, да. А здесь он начал показать, что настолько он возмущен, что это богохульство, он готов уже сам там... сказать, в каком смысле закон нарушить, показать. Да? Вот. И Синедрион, видите, он хочет показательной казни. Что на самом деле Синедрион мог судить. Мог судить по закону, ну, скажем, на те казни, которые предписывались по закону Моисея. Побитие камнями, например. Камнями могли побить. Или... можно было скинуть человека со скалы. То есть, даже в Талмуде мы видим описано, так сказать, даже высота скалы регламентирована, с которой нужно человека бросить, он считается, так сказать, казненным, да, чтобы шею сломал. Вот помните, там есть такой момент, когда жители повлекли Господа в Галилее, хотели скинуть его со скалы.
Со скалы, но он прошел между ними.
Да, но Господь уклонился и прошел между ними. Это как раз момент, когда Господь, как бы, поскольку время не пришло, избегает казни. Его хотели казнить по закону, между прочим. Тогда, именно вот путем скинуть скалы. Они хотят предать Господа самой позорной казни. Поэтому они просят Пилата. Им нужен Пилат, им нужен крест. Распятие не характерно для иудейского закона.
Почему
нет в законе Моисея такой казни.
Почему позорная? Почему это и в Евангелии сказано, что это казнь особая такая? И вообще она считается действительно позорной. Ну почему? Что в ней такого, что были же и другие чудовищные способы казнить людей. Почему именно это считается особенной?
Ну, скажем так, всякая вообще вот насильственная смерть через казнь, естественно, она является позорной. То есть всегда считалось, что человек должен дожить до старости и умереть дома, в постели, в окружении родственников, желательно, правильно так сказать? То есть так вот, мирно предать Господу свой дух. Если по каким-то причинам человек погибает по-другому, это уже вот что-то ненормальное. Там утонул он, допустим, там, да, или еще каким-то образом. А тем более, если его казнили. Так вот, поскольку это именно не иудейский способ казни, то есть, его язычники придумали, да? Я напоминаю, кто занимался? Ассирийцы. Вавилоняне, персы, да, потом римляне. То есть, это такой вот изуверский способ казни, пришедший от язычников. Он считается наиболее позорным и нечистым. Потому что при соблюдении закона Моисеева, там все-таки, ну, даже вот побитие камнями, что такое? Это способ коллективной казни, когда нет палача. То есть, община исторгает из себя согрешившего. Она не является, да, тяжелой, но вот все-таки это по закону Моисеева, правильно?
Отец Александр, а что касается того, что происходило уже непосредственно на Голгофе, в том месте, которое сейчас можно увидеть, если приехать в Иерусалим, войти в храм Воскресения Христова или в храм Гроба Господня, как его чаще называют, подняться наверх и увидеть там распятие и под ним то самое место, о котором вы говорили, к которому можно припасть, приложиться. Что это... Вот что там на этой горе происходило? Там же тоже сидят римские легионеры. Они делят между собой одежду казненного Христа. Они бросают жребий. Они... Я видела плиты, которые, знаете, как, у них там что-то типа крестиков-ноликов. Была такая игра какая-то своя. Они играют в какие-то, в какие-то вещи, которые там бросают кости. На фоне... трех распятых людей. Это тоже в порядке вещей было тогда, в то время?
Ну, по традиции, скажем, такой для римлян характерный. Одежда распятого там кому-то доставалась.
Как делили, трофей военный, что ли? Не пойму.
Ну да, трофей. На самом деле солдатам мало платили. Вот так посмотреть, если на зарплату солдат средней римской армии, там всего лишь там 50 динариев. Но это вообще очень мало. Потому что динарии, ну, все-таки такая, может быть, и хорошая зарплата, но и однодневная. А тут, то есть, 50 дней в году оплачиваем, а столько не оплачиваем. То есть воины жили грабежом. Очень часто.
Вот. Ну, где и, что урвали, то и...
Где, да, то где и... что урвали, там, при взятии городов особенно добыча доставалась, рабов можно было привезти. Поэтому вот какой-то вот такой вот мелкий грабеж, так сказать, а тут вроде бы одежда преступника, которая точно никому не нужна. Вот. А жребий метает, потому что хитон-то у Господа не швенного, не порвать. Особенно, в смысле, жалко рвать, он цельный.
Он цельный. Он, говорят, что он даже был что-то вроде нашего трикотажа. Попробуй его разрежь, и он расползется. Поэтому его решили...
Нет, это можно было. Но просто дело в том, что довольно искусная, без шва работа сама по себе. Представляете, такую длинную рубаху без шва.
Красивую.
Красивую, да, древними людьми всегда это ценилось. Уже такая, такого рода ручная работа. Вот попробуйте ее, так сказать, соткать. Считается, что по преданию, представь, Богородица сама вот этот вот хитон нешвенно Господа соткала. Вот. Поэтому делить как бы, это значит удешевить пополам рубаху, так сказать, не делится. Там можно еще какой-нибудь плащ пополам порвать, там кусок ткани получить. Ну вот, поэтому метают действительно жребий. Что касается вот этих вот следов от игр каких-то, они повсеместно встречаются. Мне вот много приходилось по Востоку путешествовать. Знаете, очень часто, например, где-нибудь там часовые, где стояли, рядом с ними какие-то выбиты вот эти вот. Просто от безделья люди маялись, да, и на плитах выбивали какие-то там сектора такие, там, куда кости бросали, ну, партийшая игра там.
Сейчас мы в гаджетах сидим, а они, соответственно...
Ну, да-да, такая игра для бездельников, для убийства времени, особенно если за постовыми там особенно не следили, то вот могло быть такое. Единственное, что скажу, что то, что сейчас в Иерусалиме показывают, конечно, это плиты более поздние, вот, которые вы увидели. Это уже плиты II века, периода Адриана. То есть, ее в вторичном положении находится.
Кстати, это очень интересный вопрос.
Притория не там, где показывали вам, к сожалению.
Я, да, только что из Иерусалима, и я думаю, что многие люди, которые побывали там, задавались вопросом, насколько те места, по которым мы ходим, они соответствуют действительности. Иерусалим несколько раз... или дважды, по-моему, стирали с лица земли, вытаптывали, как там можно было что-то найти, как археологические раскопки могут указать на те места, на те плиты, по которым ходил Господь. Как? Это же для нас очень ценно и важно, хотя, с другой стороны, не так принципиально, наверное, чтобы это были именно те плиты. Важно само место и, что называется, попробовать узнать историю на ощупь, оказавшись в этом потрясающем пространстве. Но как на это археология смотрит?
В некоторых случаях мы имеем дело вот действительно с теми самыми камнями и плитами, а в некоторых случаях, ну, конечно, нет, это какая-то вот икона на местности своего рода, так сказать, некоторое изображение того, как могло быть.
С определенной долей условности.
Ну, с большой долей условности, например, вот Виа Долороса, да, вот это, так сказать, известный скорбный путь Господа.
Идущий через арабский рынок, где все время что-то кричат и предлагают со скидкой купить.
Через арабский рынок, да. Это очень поздний путь, установленный в XIV веке, уже после эпохи крестовых походов, которые установили францисканцы. Нищенствующий орден монашеский, они пришли после крестовых походов, как бы заново начали миссию своего рода, так сказать, и там уже остались вот до нынешнего времени. Собственно, что это за... Это кратчайший путь от Голгоф... от Гефсимании на Голгофу, проложенный по кварталам города уже арабского, причем второго арабского периода, после того, как, значит, римляне разрушили, да, в 70-м году Иерусалим стерли. Потом город был перестроен в римский, потом при Константине уже его меняли в христианский. В 614 году еще арабы разрушили, не арабы, а персы. Потом захватывают, значит, арабы-мусульмане, потом крестоносцы. То есть идут перестройки за перестройками, да? И во многих случаях даже вот расстояние по археологическому слою, да, оно ушло на несколько метров в глубину. Вот мы сейчас идем по Виа Долороса, а путь, на котором, по которому шел Господь, вообще, вот, так сказать, уровень земли. Вот посмотрите, рядом есть Кардо, так называемый, да, Кардо Максимус. Это римская улица, положена в II веке. То есть, пройти вдоль Кардо, она идет с севера на юг. Это вот Кардо, это главная дорога. Мы видим на, там, на 4-5 метров ниже уровень мостовой современного. Представляете? Хотя там местами вот ориентация есть, так сказать, такая. То есть каждую, на каждую сейчас три улицы расположены. Вот, понимаете, то есть на несколько метров глубже. Плюс углы домов там, ну, совсем не там, где нужно.
Ну, наверное, с точки зрения, ну, верующего человека и человека, который пытается молиться в этом месте, это не так важно.
Ну, может быть, и важно. Почему? Вот, знаете, во Виа Долороса сейчас туристы ходят, но надо понять, что вот этот путь, он очень здорово, так сказать, завязан на католическую литургию, может быть, даже мистику. Потому что все эти станции вдоль Виа Долороса, они связаны с определенными чтениями, подобранными с определенными молитвами, которые, вот, ну, для католического, скажем так,
сознания. Станции – это остановки.
Да, станции – остановки на этом крестном пути. Вот здесь то-то произошло,
те
здесь то-то и так далее.
Те места, где происходили определенные события, вот, описаны в Евангелии.
И наши туристы сейчас, как правило, по этому католическому пути вот ходят, так сказать, ну, так, без особых сомнений. Знаете, крепость Антония, в которой показывают преторий, представлял собой скорее такую сторожевую башню. У нее размеры небольшие. Основание ее видно, это где-то 90-40 метров. И Пилат вряд ли мог помещаться там. Эта башня для наблюдения за храмовой платформой предназначалась. Вот, по всей видимости, он помещался во дворце Ирода Великого, который в то время, так сказать, принадлежал как раз римским наместникам. В Кесарии Приморской, мы знаем это из источников, что Ирод располагался именно, то есть Пилат располагался именно во дворце Ирода, который был очень хорошо укреплен, у него мощные стены были, и даже была цитадель, лучше этой башни, чем башня крепость Антония.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы сейчас уже говорим об археологических изысканиях в Святой Земле, в городе Иерусалиме. Что может сказать наука археология о тех местах, где проходила и жизнь Христа, и его проповедь, и его крестные страдания, и его воскресение? На Антониевой башне мы с вами остановились, отец Александр.
Так вот, скорее всего, Пилат, придя в Иерусалим, расположился именно в крепости дворца Ирода Великого. Вот, судя по тем описаниям, которые у нас остались, это огромная территория, во-первых, там, с великолепными садами, чуть как не какой-то одной из семи чудес света описывали. Просторнейший дворец, на территории которого можно было и воинов разместить, потом он прижимался к стене Иерусалима, то есть за стеной можно было воинов разместить, там хоть когорт, хоть легион. Вот, и никакой необходимости для Пилата лезть вот в эту маленькую башню Антония, в общем-то, не было. Причем, что интересно, вот, про другого, более позднего прокуратора Иосиф Флавий пишет действия Гессия Флора, да, он пишет, значит, в Иудейской войне, во второй книге, Флор переночевал в царском дворце, а на следующий день приказал поставить перед дворцом судейское кресло, на которое он зашел. И первосвященники, другие высокопоставленные лица, как и вся знать города, предстали перед этим судилищем. То есть, очевидно, уже была какая-то традиция, так сказать, все-таки прокуратуру размещаться во дворце, а потом выдвигать это кресло. А сейчас место дворца Ирода, оно мало изучено, к сожалению. Оно находится на территории армянского квартала. Здесь вы заходите
очень милый квартал, кстати,
Явские говоря. Ворота, вот, допустим, вот Явские ворота, все знают, в Иерусалиме, так сказать, из нового города, заходишь в старый и идешь направо. Вот как раз направо, там такая башня, фрагмент, так называемый цитадель Давида, к царю Давиду отношения не имеет, а это основание ее, это одна из сохранившихся трех башен дворца Ирода. Вот там современные раскопки ведутся, и вот туда дальше дворец, который довольно долго, там часть занимает территорию армянской семинарии, дальше туда просто какая-то автостоянка, там даже свалка какая-то есть неразобранная совершенно, а дворец огромный был. И, по всей видимости, где-то вот из этого дворца должен был Пилат выйти, поставить кресло для того, чтобы совершать дело. Предполагаю, что там где-то была площадь, агора. Или есть вариант еще вот в воротах Ессейских, как археолог Саймон Гибсон предполагает. Мне кажется, это маловероятно. В воротах Ессейских слишком мало места для большой толпы. В Евангелии все-таки толпа описана. А вот агора, площадь торговая, более подходящая. Как правило, вот, седая на каком-то кресле, причем помост должен быть довольно высокий, то есть над толпой возвышался прокуратор, он совершал, так сказать, дело, разбирал, выслушивал оправдание, там, защиту, обвинение там, и так далее. Вот. Интересно, что в византийскую эпоху, древний источник нам как раз указывает, крестный ход шел совсем не там. Вот есть самый древний источник, он описывает паломничество анонимного паломника из Бордо. Известный город Бордо, да, Бурдигал, значит, тогда. И вот оттуда паломник, приезжая в Иерусалим, пишет, он идет по этим путям, он прям шаги меряет, лиги меряет, такой, так сказать, человек тщательный был, все записывает. Правда, забыл подписаться единственное, сам, не знаю, его видение.
Может быть, подумал, что это несущественно.
Да, и он уже видит построенные по проекту Константина и Елены базилики некоторые, да, и вот он показывает, вот здесь приторий. Но совершенно не в крепости Антония. Он заходит с юга в Иерусалим со стороны Силамской купели и идет на север к Дамасским воротам, которые ворот на Сихем называются. И справа, значит, он видит притор, развалины какого-то дворца. Значит, эти развалины, по всей видимости, это дворец Хасмонеев. То есть, в византийские времена немножко не там притория предполагали, где современные ученые предполагают. Это в дворце Хасмонеев Ирод располагался. Вот Ирод, который как раз Галилеей управлял. И которому Пилат посылает Господа для суда.
Отец Александр, ну а как тогда относиться к тому, что мы сейчас, если кому-то посчастливится приехать в Иерусалим, мы ходим по местам, которые, оказывается, особого отношения не имеют к событиям, описанным в Евангелии? Ну что же это тогда такое?
Ну, во-первых, Гефсиман не имеет отношения. То есть вот Гефсиманский сад, он близок к тому месту, да? Единственное, что, конечно, оливки, которые там растут, они древние, но, наверное, более поздние. Потому что римляне полностью все вырубили, когда осаждали Иерусалим в 70-м
это
году
логично.
На кресты.
Ну, какие же они
всего,
красивые, эти оливы?
Скорее
какие
всего, эти оливы, они были посажены тогда же, в 4 веке. Вот я полагаю, что им довольно много лет, но вот они все-таки 4 века.
Мне кажется, что это вот как раз несущественно, те это оливы или не те оливы.
Дело в том, что Гефсиманский сад располагается, вот если подняться, вот мне кажется, наиболее близкое место – это вот наш монастырь Гефсиманский русский. Посмотрим на храмовую платформу, как раз напротив храма. То есть Господь почему приходил в Гефсиманский сад? Он молился не в храмовой сутулоге, а вот здесь, в тихом, уединенном месте, но прямо напротив входа в храм. Почему именно Гефсиманское святое место, это более-менее точно мы можем признать. Ну, вот. И очень точно определяется по археологическим данным все-таки Голгофа и место погребения Господа.
Вот это очень интересно.
Да.
Отец Александр, а почему они так близко друг к другу расположены? Голгофа и храм гроба Господня. Ведь кажется, когда читаешь Евангелие, что распятие было вот здесь, ну, а похоронить в таком случае должны были в каком-то месте, которое особо было отведено. Мы же знаем, что гробницу Христу отдал один из его учеников, который был человеком знатным и состоятельным, и мог себе позволить хорошую гробницу. И, получается, она была рядом с тем местом, где вот такой позорной казнью казнили людей?
Ну, во-первых, в древности вообще все очень близко было, поэтому как-то близкое расположение нас не должно смущать. На маленьких территориях все строили. Потом, как я уже сказал в начале программы нашей, это была каменоломня, и погребения здесь же рядом начинались. То есть, как правило, стремились, чем, поскольку закон запрещал внутри городских стен хоронить, но все-таки стремились ближе. Да?
Максимально вот близко.
Наиболее близким города, это были как раз очень дорогая земля, ну, естественным образом, так сказать, и дорогая
тогда
гробница.
Все логично.
Поэтому Иосиф Аримафейский, который предоставил свою гробницу, гроб новый, да, он человек богат, состоятельный, он себе купил гробницу. Вот.
Прямо рядом с городскими стенами.
Рядом с городскими воротами, да. Видимо, семейной гробницы не было, он же из Аримафеи, да. И вот это близкое расположение, оно позволило в свое время просто включить в один комплекс храмовый, когда, собственно говоря, было найдено. Мы же знаем, что во втором веке там сверху был построен храм Венеры. Храм Венеры, причем основание этого храма, местами фундамент этого храма Венеры, он находится под храмом гроба Господня. Так спуститься сюда в подвал, там что-то он виден. Частично даже материалы этого храма Венеры, видимо, использовались при построении первого храма гроба Господня в IV веке.
В IV веке это уже по инициативе святой царицы Елены,
да,
императора,
да,
Константина.
Епископа Иерусалимского Макария, да, и равнопостной Елены. И вот, кстати говоря, это было промыслительно, что храмом сверху было перекрыто, храмом Венеры, потому что никто не мог ни использовать в дальнейшем, ни разрушить. Вот поставили платформу, и сверху храм, и все.
Законсервировали, ним, как бы, получается, это святое
верно,
место.
Да. Вот, а Голгофа, видимо, ее, вот что интересно, так сказать, она ведь указывает, это скала, которая возвышается, она прямо на улицу практически выходила, и ее оставили римляне, уже забыв о том, что здесь когда-то было место казни, в качестве, так сказать, какого-то, знаете, как вот, ну, фрагмент дикой природы. Вот красивая скала, ну и пусть себя возвышается. И она не давала возможности даже потеряться, забыться. Это единственное вот такое вот возвышение в ближайшей, так сказать, окрестности. Там дальше уже скалы будут, какие-то храмовые горы, так, вот, так, вот такого типа встречаться только. Вот. Поэтому Голгофа сама очень надежный маркер, который прям точно указывает на расположение. А вот сама гробница, кстати, тоже очень интересна. У меня статья есть по этому поводу. Ее типология. Она действительно новая. Вот, как правило, гробницы разрабатывались. То есть, у них было ложе каменное, на которое клали тело человека. Тело истлевало, собирали кости в такой оссуарий, ящичек такой небольшой, да?
От слова «осса» – кость.
Да, от слова «кость». И ящички складывали, соответственно, какие-то углубления. Вот. И под это вот гробницу разрабатывали, то есть, вытесывали заново из скалы. А новый гроб, в нем только ложе, и нет еще, так сказать, разработанной целой системы. Там, если семейные захоронения, которые на протяжении столетий могут существовать, там будет масса ходов таких, так сказать, а ложе могло быть одно, то следующего умершего снова клали на это ложе. Вот. А гроб Господень, он маленький очень, он с одним ложем. То есть, в скале не вытесано, не было разработано. И нет углубления вот такого таркосолия своего рода, да, или кохим, как называют по-еврейски. То есть, местечко, куда бы ставили вот эти вот ассуарии. То есть, это уникальный случай во всем Иерусалиме. Мы сейчас знаем больше 1000 гробниц, которые для этого времени характерны. И все они разработаны. То есть, не бывало такого, чтобы взяли, причем на очень удобном месте около входа, и бросили. То есть, очевидно, Иосиф Аримафейский в дальнейшем не дерзнул не сам быть погребенным на этом месте, ни кого-то или своей семьи. То есть он выкупил эту землю, да, когда-то для себя, но потом, поскольку там произошло воскресение Христово, и Господь там лежал, это место было почитаемо. А дальше вот разрушение Иерусалима в 70-м году, и сверху строится храм Венеры. То есть вот у нас есть как бы очень такие, знаете, хорошие, скажем так, привязки, и топографические, и исторические объяснения, почему именно это место, никакое другое. Так что вот по независимым данным это очень надежно сейчас, знаете, вот само расположение
Грудных. Отец Александр, а Кувуклия в том виде, в котором мы ее сегодня имеем возможность наблюдать, где мы можем молиться, куда можно войти, это тот самый гроб, в котором было тело Господа и где произошло воскресение, или это на месте той самой гробницы, которая некогда Иосифу Аримафейскому принадлежала, а потом он отдал ее Христу?
Верхняя часть Кувуклия – это искусственная постройка. Причем последняя совсем новая, это 19 века.
19 век, это видно по архитектуре.
В 1808 году было землетрясение сильное, которое обрушило купол, и Кувуклию пришлось перестроить. То есть, если вот в Новом Иерусалиме посмотреть, у нас в Новоиерусалимском монастыре, там Кувуклия более древняя, эпохи крестоносцев скопирована.
А, интересно,
обратите внимание,
кстати,
она отличается,
говоря.
Да, кстати, наша на вид древнее, наша древнее, на самом деле.
Она точная копия той Кувуклии, которая была до
разрушения.
Она копия
по размерам, да, и по архитектуре. Вот, поэтому нынешняя не похожа. Но вот Кувуклию разрушили в том виде, скажем так, пещеру Господа в 614 году персы. Храм Гроба Господня был разрушен, фундамент остался, и стены на высоте, там, ну, может быть, полутора метров. Трудно сказать, что сейчас там застроено в основном, но не меньше полутора метров. Вот они идут полем, то есть это основание пещеры. А верхняя часть была разрушена, поэтому верхняя часть сейчас замкнута в виде часовни. Но ложе, на котором лежал Господь, оно прикрыто мраморной доской, оно вот то самое. То есть мы входим, в общем, в эту пещеру так, с таким поклоном, да, потому что входы были действительно очень маленькие. И там, в общем-то, максимально сохранено, несмотря на там, облицовку, мраморную, гранитную местами, максимально сохранены параметры, вот, размеры той самой пещеры. Но верх уже, к сожалению, разрушен, но это давно, с 7 века.
Это особое место. Я думаю, многие из тех, кто там побывал, согласятся со мной, что можно назвать это местом силы, можно назвать это местом, которое, ну, знаете, такое притяжение, буквально притяжение. И, конечно, это место, где ощущение, там по-другому начинает звучать молитва. Я не знаю, как это объяснить. Это, наверное, только теми фактами, о которых вы сказали. Мне кажется, даже человек, который... Бывают случаи, они известны, когда человек заходил, что называется, в Кувуклию за компанию, прикладывался там к гробу Господню и выходил человеком, у которого в сознании что-то произошло. Он по-другому начинал смотреть на свою жизнь, и после этого уже менялся очень серьезно. Это отмечали потом и его близкие, и так далее, и так далее. Что такое с нами там происходит? Почему именно там? Почему? Ведь сказано для верующего человека, в любом храме может быть и гроб Господень, и Иерусалим, и вся святая земля. А что тогда, почему именно это место? Что оно такого нам дает?
Мне кажется, каждый приходящий в Иерусалим паломник, ну, если он христианин, разумеется, он понимает, что вот здесь произошло, наверное, самое главное событие в его жизни. Хотя он лично в нем не участвовал, но все-таки воскресение Христово – это самое главное событие для нас. И поэтому прикосновение вот такое живое, как бы, да, вот к этим вот самым камням, оно тоже, конечно, много дает. Оно, ну, лично мне, например, давало как-то вот ощущение причастности, сопереживания этой истории. И оно не заменяет собой евангельский текст, но является как бы такой вот молчаливой иконой, да, которая изображает собой все. Почему паломничество, оно всегда начиналось в Иерусалиме с чего? Что люди с евангельским текстом прям ходили по тем самым местам и читали, и вспоминали. Вот наше богослужение Великий Четверг вечером, которое совершается, да, вот сейчас, когда мы с вами беседуем, это ведь 12 Евангелий, которые прочитывались на всех местах событий. Почему 12 именно? Шли вот по всем вот предполагаемого места Гефсимании, да, точнее сказать, от Сионской горницы,
место, к гробу
Господней, и шли всю ночь. повторяли путь Господа, да, и вот до осуждения, так сказать, его, да, до распятия, до Голгофа. Вот. Опять же, потому что хотели пережить, и как, наверное, потому что не хотели расставаться с Господом. Вот мы читаем всегда историю, как ученики бежали, да, я помню, вот как-то бесконечно, ну, почему же они бежали? Вот, наверное, может быть, я когда первый раз читал, у меня была такая мысль, ну, я бы точно не бежал, вот, наверное, хотел бы здесь. Хотя, конечно, наверное, тоже так же бежал. А вот, ну, хочется не убежать, да, хочется с Господом побыть. И вот, наверное, то, что мы богослужение совершаем Великого Четверга таким образом, это наше, как бы, ну, некое такое вот исправление ошибки человеческой, совершенные апостолами, там, учениками, Иудой, предателем и так далее. Кто предал, кто разбежался, а мы не хотим Господа оставлять. И, конечно, на местности в Иерусалиме, когда все это проходишь, это все очень как-то живо переживается. Вот я думаю, что даже один раз, совершив паломничество в Иерусалим, человек уже никогда это не забудет. И по-другому будет смотреть на евангельские события. И потом даже, когда вот кто-то так... У нас бывают такие досужие люди, которые там, ну, вот там, тут неподлинно, это неподлинно, начинают рассуждать. Хочется сказать, друзья, ну, поезжайте, съездите, посмотрите непредвзято, да, и... Пройдите не просто вот с шумной толпой по улицам, а попробуйте с Евангелием пройти по Иерусалиму, почитать, вжиться. И вот потом мы с вами поговорим снова на эту тему. Это, может быть, тогда вернемся, да, пережив евангельские события в глубине сердца. И обсудим, подлинно, не подлинно, так и так или не так.
Спасибо вам большое за этот разговор. Нам пора завершать программу, но я надеюсь, что мы будем еще возвращаться и к этим событиям, и к другим. И вообще, что касается археологии на Святой Земле, это потрясающе интересная история. И можно целую серию разговоров, я думаю, этому посвятить. Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии, был сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».